Здравствуйте! Вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Мы продолжаем знакомить вас с новостями. С вами, как всегда, Данила Гальперович, Ксения Туркова. Данила, привет!
Ксюша, привет! Наши уважаемые слушатели, здравствуйте! Мы будем рассказывать вам, как всегда, в нашем подкасте о основных деталях развития событий, и в том числе за прошедшие выходные, поэтому вполне возможно наш выпуск будет слегка побольше, ну или поинтенсивнее по количеству новостей и деталей, с которыми мы вас познакомим.
Давай начнем с коротких новостей, с таких сводок сегодняшних, чтобы сразу рассказать о том, что уже сегодня успело произойти в понедельник. Я начну, если можно. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что в ближайшие дни Евросоюз обсудит заявку Украины на членство. Вот такая новость появилась. И еще, что касается переговоров, которые ведутся очередной раунд, журналист-расследователь Христо Грозев, ссылаясь на два источника, близкие к российско-украинским переговорам, сообщает содержание требований России. Три требования: назначить Юрия Бойко премьер-министром. Юрий Бойко – это такой пророссийский политик, известный своими взглядами, поддерживающими Российскую Федерацию. Один из наиболее рейтинговых кандидатов в президенты Украины. Он был одним из рейтинговых кандидатов. И один из богатейших украинцев. Ну, самое главное тут, что это пророссийский политик. Я просто сообщаю нашим слушателям, если кто не знает, кто такой Юрий Бойко. Второе требование – это признать ЛНР, ДНР и Крым. И третье требование – отказаться от НАТО. И Христо Грозев сообщает, что Зеленский ответил на все эти требования отказом. Вот такие новости о переговорах.
Да, и надо продолжить, что это не единственный раунд переговоров, который вот уже идет или намечается. Я напомню, что из больших-больших начальников со стороны Украины и России на этих переговорах довольно мало людей. А вот Сергей Лавров и Дмитро Кулеба, то есть главы Министерства иностранных дел двух стран, 10 марта тоже проведут переговоры, и эти переговоры пройдут в Турции. Об этом объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, и было понятно, что Турция будет какие-то серьезные усилия предпринимать по устройству этих переговоров. Эрдоган достаточно часто разговаривает с Путиным и с Зеленским, и страна, расположенная на Черном море. В общем, так или иначе, впервые, по-моему, со времени начала вторжения России в Украину Лавров и Кулеба очно поговорят.
Кстати, хочу сделать небольшое лирическое отступление. Я заметила, как ты сказал, Дмитро Кулеба, и я замечаю все чаще, что русскоязычные медиа, вообще русскоязычное интернет-пространство переходит на украинские оригинальное произношение, оригинальное написание имен и наименований. Сейчас во всех западных медиа, естественно, пишут там Харьков, Львив, Одесса с одной «С», и произносят соответствующе. И мы видим, как украинское оригинальное написание и произношение, оно постепенно доминирует, хотя раньше доминировало российское произношение.
Ну, для тебя, как для филолога, это особо вкусная вишенка на торте. В общем, действительно, конечно, много что меняется в информационном пространстве, но, к сожалению, не меняется одна из основных тенденций – это то, что Россия продолжает закрывать свое информационное пространство, и ничего в смысле большей вариативности источников медиа в России не происходит. Вот мы знаем, сколько за последнее время самых разных средств информации закрыто, и общий процесс закрытия России от мира только углубляется.
Кстати, в выходные как раз стало известно о том, что Радио Свобода приостанавливает работу в России из-за атак Кремля. И также стало известно о том, что социальная сеть TikTok опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что компания приостанавливает прямые трансляции и публикацию нового контента в России в связи с принятым законом о фейках. А я напомню, что стремительный рост TikTok в России произошел, когда были митинги в поддержку Алексея Навального, и там молодежь размещала очень много видео, в которых рассказывала о том, почему они поддерживают этого политика или почему они идут на митинг и так далее.
Да, ну вот если продолжить рассказ о том, кто из России уходит и как Россия на это реагирует, сегодня правительство России решило серьезно расширить перечень так называемых недружественных России стран. Я напомню, что раньше, когда вводили этот перечень, и это именно правительственный перечень, потому что этот статус недружественные страны предполагает особый режим сотрудничества или несотрудничества, экономических контактов и так далее. Так вот, теперь в перечень недружественных России стран кабинет внес все страны Евросоюза, Японию и Южную Корею. Там были США и Чехия, а сейчас он серьезно расширился, то есть Россия решила все-таки, наверное, с Евросоюзом окончательно портить отношения. Ну и если говорить о санкциях, то сейчас в американском Конгрессе рассматривается возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти. Об этом совсем недавно сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелози. Она сказала, что как раз изучается очень жесткое законодательство, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики, и этот законопроект запретит импорт российской нефти и энергетических продуктов в США, отменит нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию. Это довольно серьезная мера, исключение России из ВТО. Ну, собственно, исключение России из нескольких международных организаций также рассматривается. Сама Россия при этом, Ксюша, насколько я знаю, у тебя есть новость про то, что Украина добивается в Международном суде ООН рассмотрения своего иска к России об агрессии.
Да, действительно, Украина сегодня обратилась в Международный суд ООН с просьбой вынести чрезвычайное постановление. И это постановление требует от России, ну, естественно, прекратить вторжение. И дальше идет важная формулировка – прекратить вторжение, которое Россия оправдывает ложным толкованием понятия «геноцид». Слушания начались утром 7 марта с представления дела Украины. Россия бойкотировала это заседание суда. Мне кажется, это очень важное вот это уточнение по поводу ложного толкования понятия геноцид, потому что это действительно термин, который Россия как бы присвоила, и это вообще не первый раз, когда Россия манипулирует терминами, как бы присваивает себе какие-то термины. То есть сама Россия делает то, что похоже на геноцид, она начинает обвинять другую сторону в том, что та творит геноцид. И это очень часто происходит. То есть сейчас вот это понятие геноцида обесценивается и опустошается. Это превращается в такое слово «пузырь», слово «пустышку», в которую используют как хотят и манипулируют этим словом. Поэтому мне кажется, это очень важным, вот это именно это уточнение.
Да, конечно. И это действительно уже давно наблюдаемая практика российских властей, российских пропагандистов, когда они описывают действия противной стороны, приписывая ей то, что они делают сами. В частности, все наши коллеги, которые освещают боевые действия в Украине, говорят о том, что это российские обстрелы препятствуют гуманитарным коридорам, их работе, которые регулярно срываются. И именно действия российских войск, российских подразделений делают невозможным уход беженцев из таких городов, как Мариуполь, Ирпень и так далее. Ну вот российское Министерство обороны регулярно говорит о том, что это вот некие украинские националисты держат каких-то там иностранцев, например, в Киеве, в заложниках. Они тут сказали о более чем 1500 неких иностранцев, которых националисты держат в Киеве в заложниках. Что это националисты какие-то там не дают выйти беженцам из Мариуполя и так далее. Вот эта тактика, она постоянно используется российской стороной, при том, что мы знаем, что дела обстоят совершенно противоположно, потому что у нас множество коллег, да и люди из наших медиа, я имею в виду «Голос Америки», «Радио Свободы» и так далее, действуют в том районе, где происходит столкновение, где есть беженцы, и они видят, что именно российские солдаты препятствует тому, чтобы беженцы оттуда уходили.
А, кстати, вот ты упомянул город Ирпень. Это город недалеко от Киева. И западное агентство как раз на днях распространили фотографии, как люди эвакуируются оттуда, как им помогают выехать из разрушенного, абсолютно разрушенного города. Это, конечно, кадры действительно как из какого-то фильма, фильм-катастрофа. Просто невозможно в это поверить. Вот это распространили западное агентство, так что если вы не видели это еще, вы можете у нас в соцсетях найти ссылки на эти фотографии. Данил, я хотела тебя еще спросить о том, как ты поговорил с Михаилом Ходорковским. Я знаю, что в эти выходные было как раз на нашем сайте опубликовано большое интервью с ним.
Да, совершенно верно. Мы поговорили с Михаилом Ходорковским прошедшую субботу, и это интервью опубликовано. Вы его можете почитать в разделе «Прямая речь». Надо сказать, что Михаил Ходорковский, который инициировал вместе с некоторыми другими общественными деятелями создание антивоенного комитета России, излагает достаточно четкий план, каким образом российские жители, для которых все это является неприемлемым, могут помочь Украине и помочь, собственно, самой России, как он считает. Он говорит о том, что протестные акции, несмотря на всю их опасность, надо проводить. И мы знаем, что в прошедшее воскресенье были большие протестные акции, и уже заводится огромное количество различных административных дел. Задержано было самое большое количество людей.
13 тысяч человек арестовано, по данному ВД-инфо.
Да-да-да. Эта цифра самая большая в новейшей истории России. Никогда столько людей не задерживалось на протестных акциях в России вообще, в истории. Первый раз такая цифра.
А кроме того, ты, наверное, знаешь, что появились свидетельства о том, что пытают людей. Появились звуковые файлы, да, на которых можно это услышать.
Я это знаю. То, что издеваются и пытают, и намеренно унижают. И мы видим, что уже в первый день только в Питере зарегистрировано было 400 дел и так далее. Я просто продолжу про интервью с Ходорковским. Он говорит, что на протесты выходить надо, потому что степень опасности для самой России этих событий такова, что по сравнению с этой опасностью, те опасности, которым подвергаются люди, выходящие на протест, в общем, меньше, что для страны происходящая война может закончиться катастрофой. Он говорит также, что те, кто не может выходить на протесты, и деятельность их связана с прямым поддержанием российских военных действий, могли бы заниматься саботажем. Он говорит о том, что он призвал там людей просто менее старательно выполнять свои действия и так далее. Ну и он призвал как один из самых важных способов, и мы в этом смысле оказываем свое посильное участие, наверное, это распространение правдивой информации о том, что происходит в самой зоне боевых действий, что сама Россия делает, может быть, при большем распространении достоверной, проверенной, подтвержденной информации, больше людей осознает, что все-таки происходит. И, кроме этого, он считает, что Запад должен ввести бесполетную зону над Украиной. Он считает, что если Украина в этой войне потерпит поражение, то в прямое соприкосновение войдут на той же польской границе российские войска и войска НАТО. Тогда это будет неизбежная дальнейшая война. Он уверен, что Путин не остановится. И, по его мнению, даже из практических выгод лучше остановить продвижение российской военной машины в Украине, разгромив ее и не дав ей победить. Он считает, что Кремль не решится на применение ядерного оружия. Он считает, что в данном случае инстинкты самосохранения кого-то там еще защищают. Ну, естественно, все это обсуждается. Это один из главных вопросов сейчас на Западе. Что делать дальше в военном плане? И пока мы знаем, что руководство Соединенных Штатов и руководство НАТО заявляют о том, что бесполетная зона вводиться не будет. Но мы видим, что давление общественности на западное правительство настолько велико, что я бы, вот, например, не исключал при дальнейшем развитии военной угрозы для вообще существования Украины, что какие-то подобные меры могут быть введены.
Да, и, кстати, 74% американцев, согласно последним опросам, поддерживают создание бесполетной зоны над Украиной. Этот вопрос, кстати, снова поднял в одном из своих выступлений, обращений Владимир Зеленский после того, как 8 российских ракет попали в город Винница, к юго-западу от Киева. Аэропорт там был разрушен, и Владимир Зеленский повторил свое требование о создании бесполетной зоны. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва расценит заявление третьей стороны о закрытии воздушного пространства Украины как враждебный акт. Ну, я думаю, что это, конечно, и отпугивает, наверное, тех, кто принимает решение, потому что мы не знаем, на какой следующий шаг может решиться Путин, но, тем не менее, как ты говоришь, я согласна с тем, что давление общественности сейчас очень велико, и оно нарастает. И оно велико во всех странах, это даже здесь ощущается, как американцы, вот как я сказала, 74% поддерживают, и люди постоянно поднимают этот вопрос. Так что, возможно, это каким-то образом сработает.
Ну смотри, дело в том, что прямой ассоциации у многих людей между введением бесполетной зоны и реальным вовлечением США и стран НАТО в боевые действия с Россией нет. Люди очень часто это просто не связывают, потому что они не очень знают, что такое бесполетная зона. Мы с тобой уже об этом говорили, что, ну, поскольку бесполетная зона же всегда обеспечивается военными средствами, то людям всегда нужно, конечно, знать при этом, что да, тогда НАТО будет в каком-то виде вовлечено в прямой конфликт с Россией. Это вопрос очень такого серьезного, большого решения. Я еще хотел добавить в нашу постоянную рубрику «Санкции», кто из России продолжает уходить и кто продолжает ограничивать с ней сотрудничество. И вот сказала про ТикТок, даже само название, да, такое легковесное, ТикТок, ТикТок. Вот есть такой довольно тяжеловесный американский концерн «Боинг». Вот «Боинг» приостановил все закупки «Титана» из России, которые он покупал для производства самолетов и так далее. И это для российской экономики довольно большой удар. На самом деле это то, на что Москва рассчитывала, когда начинала свои действия против Украины. Ну, то есть на обратное, что при всем том, что она делает, экономические связи существенные для западных компаний, эти компании рвать с Россией не будут. Вот эти связи полностью рвутся. Мы уже говорили о многих компьютерных фирмах. Вот теперь Boeing разорвал связи по «Титану» из России. Ну и так, чтобы было понятно, насколько все глубоко, люди, которые с Россией сотрудничали буквально век, очень долго, уходят из России. Это финский молочный концерн «Валио» и «Паулик», который кофе производит. «Валио» сотрудничал с Россией 100 лет. Ну, видимо, с перерывом на финскую войну все-таки, но так или иначе, молочные продукты, там та же «Виола» и так далее, были и в советские времена в России, когда бывали.
Да.
Вот «Валио» сделало официальное заявление о том, что в сложившейся беспрецедентно сложной экономической и геополитической обстановке компания приняла решение об уходе с российского рынка, в текущих обстоятельствах считает невозможным продолжение деятельности. И она пишет, компания работала в России более 100 лет. Так что очевидно, что изоляция усиливается, да.
А также финансовая компания American Express уходит из России и Беларуси. Они объявили о завершении всех операций в этих странах из-за российского вторжения в Украину. Об этом говорится в официальном заявлении. Так что карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в России и Беларуси, как и карты, выпущенные российскими банками. Это тоже в нашу рубрику «Санкции».
Да, в общем, надо сказать, что «Большая семерка» рассматривает уже такие накрывающие огромные санкции. И это будет то же самое, что было с Белоруссией в свое время. В свое время «Большая семерка» говорила о том, что все режимы каких-либо благоприятствований для этой страны более не действуют. Экспортный контроль скоро будет вводиться в отношении России и странами «Большой семерки». Это позволит обложить импорт из России и Беларуси дополнительными таможенными тарифами. То есть всему миру будет дороже закупать российское, что бы то ни было. Это означает, что, скорее всего, просто будут отказываться торговать с Россией очень многие страны. Но, как я уже говорил, Россия только усиливает и свою зависимость, и свои контакты с теми странами, с которыми она пытается объединиться на почве неприятия Запада и так далее. Вот только что буквально пришла новость о том, что Лавров обсудил с главой Министерства иностранных дел Ирана Абдулахьяном все, что происходит. Это и текущие события, и переговоры по возвращению Ирана и Запада к так называемому всеобъемлющему плану, из которого в свое время Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты. Ну вот очевидно, что контакты России усиливаются с теми странами, которые на Западе и не только считаются изгоями. Я напомню, что на почве общих опасений по поводу Ирана уже даже Израиль и арабские страны многие замирились. И Москва вот считает, что именно Иран в данном случае является одним из ее друзей.
Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать о невероятной поддержке украинцев по всему миру. И я в эти выходные была на двух благотворительных мероприятиях, на которых собирали материальную, финансовую помощь украинцам. Одно из мероприятий – это была такая благотворительная акция у нас здесь в украинской церкви. И я вижу видео, фотографии, которые публикуют мои друзья, которые здесь живут, украинцы. Они собрали уже такое количество этой помощи, что сейчас даже некоторые из них вынуждены поставить это на паузу, потому что, ну, люди жертвуют, приносят столько, покупают, что уже нет необходимости, уже всех обеспечили на какой-то период всем необходимым. И, конечно, это очень, ну, как-то трогает. Это еще раз нам дает понять, насколько сплоченная нация, украинцы, как они помогают друг другу по всему миру, и насколько мир сейчас настроен помогать Украине. Дело за политиками теперь. Они, простые люди, готовы помогать, как они только могут. Вот, например, одно из сообщений, которое я получила буквально 2 минуты назад. Внимательно послушайте, что мне пишут. Я и еще 2 человека, моя сестра и девушка отсюда, пишет мне моя приятельница отсюда из Вашингтона, организовали класс по приготовлению борща и собрали уже больше 170 тысяч долларов для Украины. Класс по приготовлению борща организовали 3 человека. 170 тысяч долларов. Вдумайтесь в это, пожалуйста. Вот какой масштаб помощи Украине. Вот на этом предлагаю закончить, и завтра мы выйдем со свежей порцией новостей.
Да, обязательно мы подготовим все, что узнаем о развитии событий в самой Украине, вокруг Украины, и как люди в России реагируют на то, что происходит. Оставайтесь с нами.
Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.